Последние исследования биологов показывают, что альтруистическое поведение свойственно всем живым организмам и ему миллиарды лет. Альтруизм – это один из древнейших законов развития жизни на Земле. Поразительным примером альтруизма является самоубийство клеток во имя благополучия всего организма или популяции клеток. О различных сторонах этого явления и о практических перспективах исследований альтруистического самоубийства на примере клеток дрожжей рассказывает заведующий лабораторией Института физико-химической биологии имени Белозерского доктор биологических наук Федор Северин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Что такое вообще апоптоз?
Апоптоз – это программированная смерть, самоубийство клеток. Популярный пример. Почему важно, чтобы клетки в нашем организме самоубивались? Допустим, вы перегрелись на солнышке, и ваша кожа обгорела. Это значит, что хромосомы ваших клеток кожи сильно повреждены. Это значит, что может сбиться программа и начаться неконтролируемое деление этих клеток.
То, да? Что раком называется.
Рак, да. Поэтому, чтобы этого не случилось, клетка, чтобы не рисковать, не подвергать организм такому риску, включает программу апоптоза. И просто самоубивается, ваша кожа случивается, ничего страшного не происходит. Апоптоз еще очень важен при развитии человеческого эмбриона. Например, человеческая ладонь закладывается, ну, вот как лопаточка типа ласта. А потом перемычки отмирают, получаются пальцы. Но это запрограммированная вещь. И вот сначала клетки нарождаются, а потом они включают в себе программу и отмирают. Ну, например, можно сделать мышь, у которой выбит ген P53, основной регулятор апоптоза. Получается такая мышь, которая живет мало и умирает от рака.
Эти данные говорят, что апоптоз ведь действительно для того, чтобы предотвратить раковые заболевания.
Нет, если убивать там другие компоненты апоптоза, более ключевые, то просто сама мышка не вырастет. Вот для того, чтобы формировались органы во время развития эмбриона, тоже нужен апоптоз. Вообще апоптоз очень важен при развитии мозга, нервной системы, потому что вот нейроны, они должны дорасти до мышц, их иннервировать, чтобы там руки-ноги двигались. Так вот, изначально этих нейронов очень много, они растут во все стороны. Те, которые доросли до мышц, они остались. А вот те, которые не доросли, они должны умереть, иначе будет просто месиво. И вот, насколько я знаю, если выбить механизм апоптоза у мышей так кардинально, то просто не происходит развитие нервной системы именно по этим причинам.
То есть этот механизм очень глубоко сидит. Это не просто защита от рака, а это, в общем, такой ключевой механизм, который играет на разных стадиях развития организма.
Конечно, да.
А вот что в этой клетке тогда? Вот если мы вот говорим уже об этом самом процессе, самого апоптоза. Как он происходит по стадиям? То есть вы должны как бы растворить и превратить это в то, что будет усвоено другими клетками, да? Или как?
Да. Потому что если это не растворить, если просто клетка лопнет, то начнутся аутоиммунные заболевания. Поэтому, если клетка хочет умереть, то лучше это делать культурно и переварить саму себя, не выплескивая это в межклеточное пространство. Наиболее такая вот столбовая дорога этого процесса. Значит, есть исходный сигнал, он может быть любым. Это может быть повреждение от солнечного света, это может быть некий гормон, который просто говорит клетке, пора самоубиться. А вот дальше они обычно сходятся к митохондрии.
В норме которых в клетке штук 100, да?
По-разному. Иногда это одна большая митохондрия, такой ретикулум, сеточка такая митохондриальная, когда клетке хорошо. И они нужны для того, чтобы делать энергию для клетки. Но когда клетка хочет самоубиться, то, как правило, происходит такая вот контролируемая авария на этой электростанции. И вместо того, чтобы делать энергию, они начинают делать свободные радикалы. Но этим дело не кончается. Дальше каскад идет по нарастающей, митохондрия лопается, выходят белки, которые никогда обычно в основном объеме клетки не бывают, и они уже активируют протеазы. Протеазы – это такие ферменты, которые едят другие белки.
То есть они их чикают, разрезают?
Разрезают. И вот клетка таким образом сама себя разъедает.
И во что она превращается? Где заканчивается этот процесс?
Ну, один из вариантов, когда просто клетка разваливается на такие мелкие пузырьки. Потом вот это все уже выходит в кровь, и уже это доедается специальными клетками, ну, если мы говорим о животных, макрофагами. То есть вот утечки содержимого, в общем-то, не происходит.
А у человека так же все происходит?
Вот. Например, у человека так и происходит.
У млекопитающих, да? Вы исследовали для млекопитающих?
Нет. Вот моя тема – это исследовать этот процесс на примере дрожжей, одноклеточных организмов.
Но вот дрожжи вообще от человека немного отличаются. Какие-то.
Да, и они одноклеточные, поэтому тут, наверное, труднее объяснить, зачем им апоптоз, поскольку вроде бы одна клетка – это целый организм, а целый организм зачем у себя убивать? То есть клетки вот в человеческом организме убивают себя, потому что это полезно целому организму. А когда клетка дрожжевая себя убивает, то ради чего это делается?
Вот, с этого вопроса мы примерно и начали этим заниматься лет 6 назад. И тогда какая была ситуация? Что было известно, что механизм апоптоза у дрожжей есть. То есть, если, например, налить на дрожжи перекись в свободной форме кислорода, то они запускают примерно ту же самую программу, что и в клетках человека.
Кто травмирован, они начинают умирать, да?
Они начинают умирать, начинают модифицировать свои митохондрии, делать вот тот самый контролируемый пожар на электростанции, который, в конце концов, клетку убивает. Примерно так же, как в клетках человека. Ну, а вопрос-то в чем? А зачем им это действительно надо? Ну, зачем нормальной дрожже специально умирать от того, что на нее капнули немножко больше перекиси? И мы подумали, что, наверное, этот механизм, его надо включать, чтобы избавляться в популяции, в сообществе дрожжей от слабых организмов. Да? Вот, к тому времени был единственный известный способ взаимодействия между дрожжами. Это половые гормоны, феромоны. С другой стороны, было известно просто из лабораторной практики, с дрожжами работают многими, что если дать слишком много полового гормона, значительно больше, чем нужно для вызывания полового ответа, то дрожжи начинают себя плохо чувствовать. Хуже расти, хуже восстанавливаться.
А они вообще-то есть оплодотворение у дрожжей?
Они могут делиться просто вегетативным делением, а могут слиться, и будет половой процесс. Когда им хорошо, они делятся вегетативно. Когда начинаются суровые времена, вот они сбиваются в кучи и делают тот самый половой процесс. Это у них зависит от условий.
Поэтому у них, так как они могут размножаться, у них есть феромоны. Но обычно все организмы, или большинство, да, организмов обмениваются феромонами, как такими половыми сигналами. Да?
Да, вот у них точно так же. Так вот, вы исходно подумали, ага, представьте себе, вокруг вас много потенциальных половых партнеров, много феромонов. Поэтому при критерии вы это определяете. Но при этом почему-то вы не можете спариться. Потому что можно, например, дать просто феромон, но не давать партнера, не давать возможности спариться. Как дрожжа при этом себя будет чувствовать? Она будет чувствовать себя ужасно.
Она будет чувствовать свою полную несостоятельность в этой жизни.
Просто личная катастрофа. Поэтому с точки зрения вот сообщества организмов, в данном случае дрожжей, может быть, было бы полезно запустить эту самую программу апоптоза, в данном случае программу альтруистического самоубийства. Не надо убрать, а останутся в сообществе только сильные организмы. Интересно, что диктиостериум такие есть, амебы впочвенные, они делают примерно то же самое, только у них критерий – это не вот половые дела, а у них голод. То есть вот если их смешать, этих амеб, они образуют плодовое тело, и при этом те, кто голодные, остаются в ноге этого плодового тела и отмирают апоптозом, а те, которые здоровые, сытые, они делают споры и, ну, и дальше размножаются.
Получается, что дрожжи абсолютно одинаковые, ведут себя как некий коллектив. И что же выяснилось?
Ну, в норме как это происходит, ну, вот как я считаю. Да. Вот смешали много дрожжей, тут большая плотность. Они начинают выпускать феромоны. И в основном они успешно спариваются. Там 99% этих дрожжей успешно спариваются. И дальше живут и радуются. Но какие-то там 3-5% почему-то не успевают спариться. И вот этим, наверное, действительно лучше умереть.
А может дождаться следующих партнеров?
Ну, тогда весь этот клон, все это сообщество дрожжей, весь его генофон загрязнится. Например, очень полезно избавляться от мутированных дрожжей. Я считаю, что меряется не скорость спаривания или не степень голодания, а на самом деле это как бы все непрямые способы померить степень повреждения ДНК.
Потому что, когда они вегетативно размножаются, у них мутации могут накапливаться.
Ну, даже не накапливаться, а размножается одна и та же мутация. То есть, худшая форма, если вегетативно размножается, да, их становится много, да?
Правильно, да. Поэтому, если условия хорошие, то даже ослабленные мутированные дрожжи будут размножаться. И в результате, как бы, генофон популяции, он будет хуже, потому что будут накапливаться поломанные гены. То есть, обычно мутация – это поломка генов. Есть такой термин, что биологический, что человеческий – дегенерация. Вот это вот то, что происходит, если нет селекции внутри популяции.
Скажите, а вообще есть возраст у дрожжей?
Тонкий вопрос. Значит, есть возраст репликативный. Значит, вот есть дрожжа мать и дрожжа дочка. Они пачкуются, дочки отпачковываются, а мать вот она так и остается.
А можно идентифицировать после деления, что это мать, а это дочь?
Можно, 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 да. То есть они не просто пополам делятся, она вот именно вот отращивает все новое. И вот эта мать, если ее не трогать, она умрет примерно через 20 генераций. Кроме того, есть так называемая модель хронологического старения дрожжей. Мы просто дрожжи оставили в колбе, в культуре, в жидкой, и они умрут примерно через 2-3 недели. При этом они будут размножаться. При этом, если дрожжи оставить просто в воде, они будут жить годами. Было показано, что продолжительность жизни в такой культуре регулируется примерно теми же самыми генами, что продолжительность жизни мушек дрозофил или червячков селиганс. На уровне генотипа программа вся та же самая.
И вот что же, механизм апоптоза у дрожжей и у человека, он примерно одинаковый, да?
Ну, есть много общего.
У ваших исследований есть какая-то практическая направленность или вот это чисто теоретический интерес?
Поскольку мы изучаем механизм апоптоза, то на дрожжах это делать, конечно, легче, чем на животных клетках. То есть, может быть, мы найдем что-то такое, какие-то кусочки-винтики, которые пока не исследованы у человека. И тогда вот эти вот белки, молекулы, они становятся потенциальными мишенями для терапии заболеваний человека.
Меня-то что удивило, что если у одноклеточных, а дрожжи ведь это довольно древний вид, да? Если у них апоптоз так похож на человеческий, то это очень древний получается механизм.
Дрожжи — это эукариоты. Вот, например, у бактерий есть примерно то же самое. То есть эукариоты — это там, где есть ядро.
Ядро, да.
А вот бактерии, они прокариоты, у них ядра нет. А программированная смерть у них есть.
Даже сине-зеленых водорослей, да?
Да, 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 конечно.
Ну, это бактерии такие.
Да, да, да.
Это очень старые, которым там 3 миллиарда лет.
Вроде. Вот они чуть ли не первые. Вот, по-видимому, как только появилась жизнь, вот появилась и программированная смерть.
Нам кажется, что такое альтруистическое поведение свойственно только высшим организмам. Это считается героизмом пожертвовать собой для улучшения жизни, условно говоря. Оказывается, это вообще такой абсолютно фундаментальный механизм.
Но в некоторых случаях может ли апоптоз быть вреден, скажем, для человеческого организма?
Вот часто большой вопрос. Потому что если мы считаем, что старение – это программа, то реализуется она, по крайней мере, часть ее, с помощью апоптоза. Мышечная клетка старика, она, в общем-то, не хуже, чем мышечная клетка молодого человека. Проблема, что у стариков этих мышц просто меньше. Есть такая примитивная точка зрения, что смерть человека – это смерть потихонечку его отдельных клеток. То есть кто-то считает, что там просто часики тикают где-то у нас там, непонятно где, и вот все это запускает. Но реализуется это просто в уменьшении количества полезных клеток. Как бы основное направление такое, что мы что-то такое узнаем на дрожжах, а мы, может быть, поймем логику, когда включается программа альтруистической смерти многоклеточного организма.
Заведующий лабораторией Института физико-химической биологии имени Белозерского Федор Северин отвечал на вопросы Александра Костенского и Александра Маркова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.